Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 25 августа 2022 года. И я продолжаю отвечать на вопросы наших слушателей, заданных на форуме нашей передачи. И вот вопрос от нашего старого слушателя «Москвич-370». Поддерживали большинство русских независимость республик в 1991 году? Хотел вас попросить прокомментировать последнее видео Милова, оно всего 13 минут, я бы вам не стал высылать длинные ролики, только видео не более 15 минут, если оно содержательное, как это. Я посылаю это видео еще потому, что он приводит видеофотографии из 1991 года, вы тогда уже активно занимались политикой и знали, что и как. И далее идут вот три вопроса, которые я сейчас буду разбирать по одному. Предварительно же хочу сказать, что, ну, я уже говорил когда-то раньше, когда мне присылали эти ролики, что, конечно, комментировать Милова – это неблагодарная задача, потому что он является таким фанатично убежденным противником российской государственности, в частности, в существовавшей форме Советского Союза. Это то, что мы в начале 90-х годов называли демшизой. Вот он как бы экстраполированная в 21 век демшиза образца 91-го года, поэтому его мнение и суждение, соответственно, относятся вот именно к этой, так сказать, в чистом виде демшизе. И его как бы фанатичная ненависть к Советскому Союзу и вообще вот ко всему государственному образованию, которое существовало, она, собственно, превалирует над всеми его суждениями. Отсюда, собственно, и выводы, которые он старается внушить своей аудитории. Ну, так вот, переходя к вопросам, в этом видео я цитирую вопрос. В этом видео он утверждает, что русские не всегда были имперцами, что 30 лет назад они в большинстве поддерживали независимость республик и показывает флаги Украины, Литвы и так далее на митингах в России. Он также говорит, что в зависимости от пропаганды на телеке, рейтинг врагов России рос и падал, и приводит график. Ну, во-первых, для того, чтобы сказать, были ли русские, в частности, имперцами или нет, и вообще, как они относились к своему государству, достаточно было бы сослаться на мартовский референдум того же 1991 года, который в целом, в совокупности по Союзу, там, где он проводился, потому что некоторые республики отказались от его проведения, в частности, балтийские, более 70, по-моему, около 75% граждан, тут я боюсь соврать, в зависимости от республик, но где-то в этом районе, высказались за сохранение Советского Союза. Я уже говорил в своих передачах, что вопрос поставлен был очень хитро, так что выступаете ли вы за сохранение обновленного Союза, там, и прочее-прочее, из которого даже трудно было понять, что вы хотите, собственно, обновление Союза по-горбачевски или, наоборот, сохранение того Советского Союза, в котором живете. Но, тем не менее, большинство граждан восприняло его как таковой, и более 70% в том же марте, подчеркиваю, 91 года, проголосовало за сохранение Союза. То есть, это однозначный результат, и его как бы интерпретировать иначе нельзя. Можно дальше говорить там о парламентах, что они ратифицировали. Нет, вот граждане непосредственно на референдуме, который, подчеркиваю, а, был свободным, и б, массовым по своему участию, потому что тогда для участия в референдуме требовалось более 50% списочного состава всех граждан страны, и этот процент был соблюден. Я не помню, сколько там участвовал, но явно подавляющее большинство граждан участвовало в этом референдуме, и у них более 70% высказало за сохранение Советского Союза, в том числе и в России. Поэтому говорить в этой связи, что большая часть не была имперцами в том смысле, как ее понимает Милов, то есть были против Советского Союза, это не так. Милов это знает, поскольку он события 91 года, как он утверждает, помнит и сам в них участвовал. И поэтому, зная и игнорируя это, он заведомо врет. Это первое. Второе, это то, что касается большинства митингов и флагов на этих митингах. Значит, вы понимаете, в начале 90-х годов ситуация была такая. Телевидение было вначале монополизировано, так сказать, КПСС, и, соответственно, так сказать, давал очень дозированно там какую-то информацию, расходящуюся с тем курсом, который подавал Горбачев. А с другой стороны, после уже августовского так называемого путча и после роста Советского Союза, когда оно перешло в руки либералов, оно стало, соответственно, гнать совершенно обратную пропаганду. Так вот, митинги тогда, люди, на которых можно было собираться в те времена, подчеркиваю, свободно, воспринимали как некий способ получения альтернативной информации, которую не говорили официальные СМИ. Замечу, что тогда интернета не было. Да? Значит, естественно, вот эти митинги оставались единственной формой, по сути дела, получения вот такой независимой информации. Поэтому люди ходили на них много и свободно. И вот площадь, эта Манежная площадь, которая была переоборудована как раз для того, чтобы такие митинги там не собирались, она была вся заполнена людьми, именно потому, что люди вот приходили туда, естественно, услышать что-то новое, чего они не слышали по телевидению. Если вы на этот митинг можно было приходить с какой угодно символикой. То есть, если кто-то пришел туда с флагом Украины, естественно, он мог поднять этот флаг. Если пришел там с флагом каких-нибудь прибалтийских республик, само собой тоже. Если он принес при этом какой-то плакат, то то же самое, он мог поднять этот плакат, его можно взять, было бы здесь сфотографировать. Это вовсе не значит, что вот все то сообщество людей, которое собралось на площади, оно собралось специально для того, чтобы выдвинуть флаг Украины, там, какой-нибудь Прибалтийской республики или, так сказать, плакат какой-то в защиту, там, не знаю чего, там, демократии в Прибалтике, например. Но сейчас это подается так, как будто бы вот вся эта масса людей собралась для того, чтобы продекларировать именно это. Вот я, как участник этих событий, могу точно сказать, что это не так. Каждый приходил с теми плакатами, какой он считал нужным. Понимаете? И выдавать это за какое-то общее мнение и как бы аргументировать это тем, что вот видите, какая толпа собралась большая, а вот среди нее есть флаг Украины. Значит, она вся выступала за свободу Украины и, так сказать, за то, чтобы распался Советский Союз. Но это не так. Это передергивание, рассчитанное на современную публику, которая, естественно, тех событий не видела, контекста тех событий не понимает, потому что она не жила в это время, да, так сказать, не, или была в слишком юном возрасте, да. А, так сказать, сейчас это им вот такого рода, так сказать, видеокартинку навешивают в виде лапши на уши. Относительно пропаганды на телеке, при которой рейтинг врагов России рос или падал. Ну, если вы заметили, в этом рейтинге отчет ведется уже с 2000-х годов. Я думаю, что не для экономии места, а просто потому, что если бы его продлить 90-е годы, то там, наоборот, можно было бы считать, что там рейтинг друзей Соединенных Штатов был еще более высоким. И не случайно Милов называет этот период вот прямо золотым периодом, лучшими днями в истории России, потому что это как раз те дни, когда большинство советского общества, оно еще было на тот момент советским, да, вот слепо верило всему тому, что им, так сказать, вещали вот всякого рода зарубежные голоса, которые были тогда же свободными, о том, что кругом белый и пушистый мир, который только и жаждет вас заключить в свои объятия, как только вы освободитесь от коммунистических оков. Вот люди действительно в это верили. Знаете? И поэтому, когда напало на них, так сказать, пришло просветление, именно после распуска Советского Союза, после этого драматического скачка цен, который сразу же ознаменовал первые годы демократического правления, вот именно тогда, так сказать, вот эта вот вера во всех этих демократов и во все, что они говорят, рассыпалась мгновенно. То есть вот те митинги, которые показывает Милов в своем ролике, они собирались в 91-м году. Да, это когда-то как бы расцвела демократическая Россия. Но в 92-м году она точно так же увяла. Она раскололась, и после этого уже так, не такие, ни какие-либо похожие митинги она собирать даже не могла. Тогда наступила пора Фронта национального спасения, одним из сопредседателей которого я являлся, и который как раз собирал вот эти наиболее массовые митинги. Более того, вот та реконструкция Манежной площади, о которой я только что сказал, и которая была начата в 92-м году, она как раз в 92-м или 93-м, могу ошибаться, она была начата именно в связи с тем, что на Манежной площади оставалось такое гигантское место в центре Москвы, на котором могла собраться, так сказать, огромная толпа людей. И эта толпа людей, она была совершенно не проельцинская, да, совершенно не проправительственная, а рядом находился Кремль. И вот именно поэтому была затеяна реконструкция Манежной площади, на которой вначале объявляли, что хотят сделать какую-то автопарковку. Потом, когда выяснилось, что, так сказать, разрывать ее и всю ту череду коммуникаций, которые в ней находятся, это бешеных денег стоит, и никакие автомобили, так сказать, это не окупит, его превратили в торговый центр. Но, короче говоря, вот эта вот огромная вся территория была занята вот этой вот стройкой, перестройкой, ротьем котлованов, политически мотивированной только тем, чтобы там не могло собираться большое количество людей, потому что оно было достроено демроссийские, антиельцинские и так далее. Это было совершенно ясно и очевидно, да и тогда никем особо не скрывалось. Это сейчас уже существует на этом месте какой-то торговый центр, который будто бы как бы возник сам по себе, подземный, нафига он подземный. Можно было и надземный такой же построить, но смысл был в том, чтобы помешать людям как раз собираться и именно в это время. Поэтому, когда Милов говорит о 91-м годе, да, или 90-х годах, как о лучшем времени, он как бы реально подтасовывает, потому что лучшее время началось в 91-м году и тогда же и закончилось. Поэтому все дальнейшее, это был уже их, так сказать, проигрыш. Причем более того, вот говорить о телевизионном, о телевизионной зависимости, о том, как, так сказать, все поддались пропаганде телека, ну, это, знаете, уж чья корова мычала, так его бы молчало. Потому что в 91-м году, непосредственно после путча, так называемого, либералы устроили, и вообще Демроссия, да, тогдашняя, устроила жуткую чистку, иллюстрацию в телевидении, и практически все ее руководство было сменено, ну, особенно после распада Советского Союза. То есть все было абсолютно перестроено на рейсы либеральной пропаганды. И вот в тех условиях, когда они полностью обладали телевизионным ящиком, они это начисто проиграли. Именно потому, что одного ящика для пропаганды недостаточно. Это должно иметь свое подтверждение в жизни. И когда люди не находят этого подтверждения в жизни, то власть проваливается. Именно отсюда, в 96-м году, при перевыборах президента России, у Ельцина рейтинг был всего 6%. Хотя все его средства коммуникации, все телевидение, было в его руках. Поэтому что говорить про какое-то волшебное зомбирующее воздействие ящика? У них уже был в руках ящик. И причем в течение нескольких лет подряд. И они его начисто проиграли. Потому что люди не верили просто этому ящику. Понимаете? Поэтому говорить о том, что отсюда выходит какой-то рейтинг, так сказать, зависимости, ненависти, скажем так, к тем или другим странам от телевизионной пропаганды, это бред. Рейтинг, я верю в то, что, так сказать, отношение к тем или иным странам, допустим, Грузии, там, Эстонии, там, или Соединенным Штатам, действительно менялось. Но оно менялось не вследствие какой-то специальной пропаганды из ящика, а вследствие того, что в самих этих странах были достаточные изгибы курса. Ну, например, если Грузия там в 2008 году развязала агрессию против Южной Осетии, за которую, когда вступила с Россией, прошел вооруженный конфликт, естественно, что в Грузии было отношение соответствующее. Причем при том, что большинство народа России эту защиту Южной Осетии поддержало. И это тоже известно. Нет, никто не выступал против того, чтобы Россия не защищала Южную Осетию, мол, типа наша хата с краю. Это не так. То же самое касается Эстонии, да, когда там были какие-то пики такой ожесточенной русофобии, связанной с вот этими вот негражданами, которых объявили там часть жителей этой республики за то, что они там не владели коренным языком или там еще по каким-то признакам. Естественно, это пробуждало соответствующие чувства по отношению к этой республике. Когда это спадало, и, так сказать, там это все затихало, значит, соответственно, реакция была совершенно другая. То же самое по отношению к Соединенным Штатам. Чем более, так сказать, агрессивной становилась их политика по отношению к России, чем более было ясно, что они поддерживают все антироссийские движения, какие только могут быть, именно потому, что они антироссийские. Соответственно, отношение к ним менялось точно так же и в отрицательную сторону. То есть здесь все объяснимо, и сводить это все к ящику, это значит попытка, так сказать, подменить теплое мягким, вот, для того, чтобы свалить на него все то, что в реальности политически продули либералы и демократы, и в частности вот это вот самое Демшиза. Переходя дальше к конкретике, вот следующая часть вопроса. Неужели Буш старший в 91 году давал речь в Киеве, в которой призывал Украину оставаться в составе Союза? Вы говорили, Штаты наоборот, Украину давно хотели отделить. Странно звучит. Вы знаете, вот та речь, которая была названа и повторена Меловым дальше, «Котлета по-киевски», вот, она в действительности была произнесена Бушем действительно в августе 91 года, после того, как он провел в Москве переговоры с Горбачевым. И тогда, ну, в частности, его точка зрения была не единственной, да, в Соединенных Штатах, он был президентом, он как бы делал ставку на Горбачева, на то, что тот поведет страну каким-то либеральным курсом целиком, либеральным, проамериканским, или во всяком случае созвучным американскому, и поэтому он в этом смысле поддерживал Горбачева. Он не говорил, что, так сказать, он не поддерживает там суверенитет Украины и не призывал ее оставаться в составе Союза. Речь была там достаточно длинной, но дословно он сказал следующее. Американцы не будут поддерживать тех, кто ищет независимости, чтобы заменить удаленную тиранию на локальный деспотизм. Они не станут помогать тем, кто продвигает суицидальный национализм, основанный на этнической ненависти. При этом слово «суицидальный» Буш писал сам в проект речи, как он потом вспоминал. Так что, видите, фразы достаточно осторожные, но при этом, так сказать, вполне понятные в контексте Украины. Замечу, что это происходило в августе 91 года, то есть еще до путча так называемого 91 года, и уж тем более до Беловежских соглашений. Та ситуация, о которой рассказывал вам я, и свидетелем которой, в частности, был, когда к нам в штаб-квартиру приходил руководитель ЦРУ в Москве, она относилась к 92-му году. И в 92-м году, уже понятно, что в конце 91-го года случились Беловежские соглашения, Соединенные Штаты начали резко переоценивать ситуацию, и я думаю, что нам визит вот этого вот руководителя ЦРУ московского был связан как раз с тем, что вот в этой внезапной переоценке ситуации, в которой Горбачев ушел, так сказать, всплыла совершенно новая реальность с разделом Советского Союза, американцам нужно было срочно понять, какое настроение вообще общественного мнения и политических сил по отношению к этой новой ситуации. Именно поэтому он нам пришел в начале 92-го года, по-моему, в марте было что-то типа этого. Вот, именно для того, чтобы оценить ситуацию вживую. То есть, как вы понимаете, обход руководителем ЦРУ московским всех политических партий, это не является рядовым событием. Это вызвано какими-то экстраординарными обстоятельствами. Эти экстраординарные обстоятельства как раз проявлялись в том, что необходимо было срочно поменять политический курс, меняя его, понять, какое настроение внутри страны по отношению к этому событию. Ну, Соединенные Штаты его в итоге изменили. О чем я, собственно, вам и говорил. Но это начинается именно с 92-го, а не с 91-го года, о котором говорит Милов. И вот еще последний из этих вопросов. Милов также утверждает, что за Беловежские соглашения в демократически избранном парламенте России проголосовал 98% депутатов. Неужели столько депутатов были против Советского Союза? Ну, Милов, как и водится для демшизы, он передергивает карты. То есть это, в общем-то, то, за что за картежным столом, так сказать, бьют канделябром. Если говорить в точности, то, и вы можете найти этому подтверждение, там есть много статей в интернете по этому поводу, есть как бы две стороны медали. Первое, это то, что в Верховном Совете РСФСР было на тот момент 247, ну, точнее, даже 246, потому что один депутат сложил полномочия, но продолжал числиться в списковом составе депутатов, из которым были вынесены после Беловежских соглашений на ратификацию, вернее, на ратификацию, до голосования. На голосование два вопроса. Первое – это о ратификации Беловежских соглашений, и второе – о денонсации союзного договора, то есть о расторжении союзного договора, который, собственно, в 22-м году соединил вот эти вот советские республики. Ну, я не буду сейчас говорить очевидно, это то, что этот союзный договор уже на самом деле являлся фикцией, потому что в 24-м году он был заменен Конституцией Первой Советского Союза, и поэтому расторгали, собственно, пустое место. Но это как бы в тот период и не озвучивалось, и, так сказать, это не ставилось во главу угла. Пустое так пустое, расторгаем. Так вот, за ратификацию Беловежских соглашений проголосовало 188 депутатов, то есть 76%, 76,1%. Воздержалось 7 депутатов, 2,8%, голосовало всего 201 депутат, то есть 81,4%. И 6 депутатов голосовали против, это составило 2,4%. То есть, в своих подсчетах Милов, грубо говоря, говорит только о депутатах, которые голосовали против Беловежских соглашений. И это действительно известно, что шестеро голосовали против. А всех остальных, независимо от того, голосовали ли они за, воздержались ли, или просто устранились от участия в голосовании, а таких было почти 20%, он всех считает проголосовавшим за Беловежское соглашение. Вот понимаете, вот это вот передергивание, за которое надо бить канделябров, оно состоит именно в этом. Когда ты всех, кто не проголосовал отчетливо против, считаешь голосовавшими за. Хотя это не так. Ну, с голосованием за денонсацию союзного договора примерно та же история. Потому что за голосовало 161, это 65% и 2%, против трое, 1,2%, воздержались 9, 3,6%. А всего проголосовало 173, то есть 70% от числа депутатов, то есть 30% просто устранились от голосования. То есть вышли, сделали вид, что их не было, не участвовали в голосовании, вот так. Понимаете? Поэтому говорить, что 98% проголосовали за денонсацию Беловежских соглашений, просто чистой воды подтасовка. Но это только часть вопроса. Потому что вторая часть состоит в том, что Верховный Совет, собственно, никакого решения о ратификации Беловежских соглашений принимать не имел права. Это была просто не его функция. Надо понять, что в той конструкции, которую создал Горбачев в 89-90-х годах, съезд народных депутатов являлся высшим органом государственной власти. То есть тем, которым полномочен принимать от имени всего народа, Российской или Федерации, Советского Союза, все решения, абсолютно все, любые. Верховный Совет же в нем являлся, ну, чем-то вроде, скажем так, расширенной комиссии, которая действовала на постоянном составе, которая должна была, во всяком случае, теоретически ротироваться за время действия срока съезда народных депутатов, и которая обсуждала в течение, так сказать, всего своего мандата выносимые на обсуждение законы, там прорабатывала их и так далее, с тем, чтобы затем подготовленные вот эти законы выносить на голосование съезда народных депутатов, который единственный и был полномочен их принимать. То есть Верховный Совет никакого самостоятельного права, называя его сейчас парламентом, не парламентом, принимать это решение не имел права. Это можно считать как расширенная комиссия, если угодно, в современном языке, от настоящего законодательного органа, которым являлся в данном случае, и вообще высшим органом государственного, весь съезд народных депутатов. Поэтому вся риторика относительно того, что парламент России на 98% поддержал, это все чистой воды фуфло. Во-первых, это был не парламент, вот, а во-вторых, это не были 98%. Справедливости ради надо сказать, что когда это голосование как бы предлагалось депутатам, и они, естественно, дошли среди них те, которые сказали, что неправомочно принимать это решение. Хасбулатов заявил, что ну вот мы сейчас принимаем это решение как рекомендацию к съезду, который должен принять свое настоящее решение. Вот в этом контексте он сумел продавить это голосование, потому что иначе бы его вообще не состояло. И он обещал, что на ближайший съезд народных депутатов это голосование будет, так сказать, вынесено как на законодательный орган. Оно действительно было вынесено на следующий 6-й съезд народных депутатов, который состоялся в апреле 92 года. И на нем, хотя этот вопрос и был поднят и обсуждался, до голосования дело не дошло. И не дошло по простой причине, потому что стало понятно, что съезд за него не проголосует. Поэтому его и не ставили на голосование, чтобы оно не провалилось. В результате, вот так вот как бы в истории сейчас, в интерпретации Меловых и им подобных, остается то, что парламент, дескать, России, Верховный Совет проголосовал за ратификацию Беловежских соглашений, хотя это был не парламент, и он не имел права голосовать за эти соглашения. Думаю, реальный легитимный орган государственной власти, которым был съезд народных депутатов, хотя я обсуждал этот вопрос, но на голосование его так и не решились вынести, ввиду очевидного его провала. Поэтому, так сказать, это соглашение остается нератифицированным в этом смысле. Ну, в совокупности дальше по всему тому, что сказал Милов, конечно, вы уже из самой его речевки про красно-коричневую чуму, про, так сказать, тиранию советского государства, про главное свое достижение, их достижение, которое он считает, роспуск Советского Союза, как бы можете понять его, так сказать, настрой и на что он, собственно, нацелен. Хочу что-то к этому добавить. Вот относительно вот этой вот независимой жизни союзных республик и так далее. В контексте тех 91-92 года это все воспринималось совершенно по-другому. То есть тогда убеждение и со стороны Запада, и многие люди в это верили, сводилось к тому, что вот как только вы распустите, допустим, Советский Союз, из него уйдут республики, будут созданы свободные, независимые государства, такие белые, пушистые, которые начнут сами по себе свою самостоятельную жизнь, никому не мешая, никому не вредя, в мире доброй любви и согласии, и, короче, наступит мир дружбы и жвачка. Вот эта концепция, она провалилась уже тогда же, в 90-е годы. Потому что стало понятно, что никаких независимых и белых пушистых государств не будет, они будут принадлежать какому-то одному лагерю, либо российскому, либо антироссийскому. И это стало проявляться во все большей и большей мере, которая вылилась в итоге и в принятие этих государств в НАТО, как условие принятия их в Европейский Союз, затем их интеграции в Европу в образе таких постоянных, стоящих на прокорме у этой самой Европы. И далее их интеграцию, естественно, вот во всю военную линейку антироссийской деятельности. Поэтому тогда это воспринималось как не то, чтобы тогда об этом говорили, в частности, говорили и мы во фронте национального спасения. Но это тогда воспринималось значительной частью, так сказать, либерально-демократических кругов, молодежи и даже населения, как ну, некое такое, ну, как бы злопыхательство, да, вот. Стремление очернить хорошую идею, которая не веря в то, что на самом деле все руководствуются благими, добрыми намерениями, только и хотят, так сказать, всеобщего мира, дружбы и счастья, а вот какие-то оголтелые империалисты из прошлого тянут нас, так сказать, назад, и поэтому так сказать, вот это все в ближайшем будущем же покажет их крах. Вот все оказалось ровно наоборот. Именно поэтому демократическая Россия, либералы, вот эта девчуза, она потерпела крах, и, как ни надеется Милов, назад его уже не восстановить. Они вот проиграли свое сражение тогда, в 90-е годы, проиграли их главным, да, в том, что то, что они обещали в результате раздела великой страны, не то, что не получили, мы получили войну, которая постоянно с тех пор нас преследует на всех в рубежах, так сказать, бывшего Советского Союза. И, так сказать, сами демократы, вот эти, включая идейных родственников Милова, они несут за это непосредственную ответственность, потому что именно они создали такую ситуацию, в которой дальше, так сказать, речь идет уже только о кровавых вооруженных конфликтах, не говоря уж об экономических всяких других, которые постоянно у нас клеят. Так что вот я бы на слова Милова ответил примерно так. Ну, честно говоря, вот мне этот разбор и очередная пикировка там с Демшизой, еще раз подчеркну, удовольствия не доставляет.